говорит Радио Свобода. Власти снизили размер штрафов для водителей-дальнобойщиков, но те намерены продолжать протесты. Журналиста и оппозиционного активиста Александра Рыклина дважды задерживали в центре Москвы, а затем оштрафовали на 1000 рублей. Собирается ли Финляндия добиваться ревизии границ России, как об этом написали некоторые российские СМИ? Это лишь некоторые из тем итоговой программы «Время свободы» за вторник, 15 декабря. У микрофона Ярослав Шимов. Во вторник президент России Владимир Путин подписал закон, значительно смягчающий наказание для водителей-дальнобойщиков за нарушение правил оплаты проезда по федеральным трассам в системе «Платон». Согласно документу, штрафы за неуплату сбора для водителей большегрузных автомобилей снижены в 90 раз, с 450 тысяч до 5000 рублей. Текст законопроекта опубликован на портале правовой информации. Предложения снизить штрафы возникли сразу после начала массового протеста водителей против системы «Платон» еще в конце ноября. В начале декабря закон утвердили Дума и Совет Федерации. Несмотря на снижение штрафов, дальнобойщики намерены продолжать протест. Их требования остаются прежними – отменить систему взимания платежей с большегрузных автомобилей под названием «Платон», которую они называют грабительской. Рассказывает Любовь Чижова.
Закон, подписанный Владимиром Путиным, вводит поправки в Кодекс об административных правонарушениях. Теперь за неуплаченный проезд в системе «Платон» водитель должен будет заплатить 5000 рублей вместо предполагавшихся 450 тысяч рублей. Штрафы за повторное нарушение закона снижены с 1 миллиона рублей до 10 тысяч. Кроме того, поправки предполагают освобождение от штрафа большегрузов, въехавших из-за рубежа, если машина прошла не более 50 километров от границы и водитель успел оплатить сбор в «Платон» до рассмотрения дела о правонарушении. В случае, если нарушения были допущены несколько раз за один день, собственник привлекается к ответственности только за первое нарушение. Активист товарищества инициативных граждан Сергей Гуляев считает, что снижение штрафов стало лишь первой реакцией властей на массовый протест водителей.
Собственно, все это началось немножко раньше, это было 24 ноября, в тот день, когда в Петербурге колонны грузовиков двинулись к Смольному, и практически наши власти ничего не могли противопоставить этому движению. В общем-то, они просто наблюдали, как от сотни грузовиков едут в центр города. И из Москвы как раз первый раз прозвучало это предложение, что да, дескать, давайте мы снизим штрафы вот там 90 раз, с 450 тысяч до 5. Первая ответная реакция власти, но на массовые протесты по всей стране, и в частности вот на Петербургский этот марш на Смольный. Но это было просто заявление, а потом оно на прошлой неделе оно было оформлено в виде поправок в закон и принято Госдумой и Советом Федерации чуть ли не в один день, по-моему. Что это значит вообще? Ну, во-первых, 450 тысяч это практически уже запрет на работу. То есть первый там был штраф 450, повторный 1 000 000. Что это такое? Сегодня грузовики, на которых работают дальнобойщики, ну, стоимости примерно там, они не новые, как правило, у всех. 1,5 миллиона, там, начиная от 1,5 миллионов. То есть, по сути, заплатив штраф, человек теряет работу и просто уже вынужден продать свой грузовик, то есть это вообще запрет на профессию и какая-то уже запредельная совершенно норма. Но она была введена для того, чтобы народ побежал быстрее, так понимаю,
регистрироваться в этой
системе. Да. То есть это такая была страшилка, пугалка. Ну и на самом деле она, конечно, ничем не обоснованная цифра. Вот что в «Платоне» там не обоснованная цифра за километраж. Нигде их нету, ни обоснования никакого. Так и здесь тоже. Это штрафы какие-то просто запредельные. Но, тем не менее, вопрос, даже снизив там в 90 раз, это не решение проблемы. Первый штраф 5 тысяч, повторный 10 тысяч, ну, не более чем один раз в сутки можно штрафовать. То есть, по сути, ты можешь ехать по дорогам, платить 5 тысяч в день, да? Ты попадаешь под камеры, заплатил 5 тысяч. Ну, это не решение вопросов. Это еще получается дороже, чем ездить там по этой системе «Платон». Дальнобойщик проезжает там в день, там, ну, 1000-1200 километров. То есть, он реально попадает на 5 тысяч рублей, там, вот, если он идет без этого, без регистрации в «Платоне». Чтобы 1000 проехать по системе «Платон», он должен заплатить 306. И он заплатит, грубо говоря, я так заплатил 3060 рублей, а так 5000. Но это не облегчение, но это не решение проблемы. Это вообще даже не промежуточное какое-то решение. Это просто... Здесь может быть моральное удовлетворение получит дальнобойщик, который заплатит штраф, зная, что этот штраф пойдет точно уже государству, а не какие-то фирмы-прокладки, типа там РТ Инвест. Ротенберга, где там какая-то доля, может, и перепадет что-то в бюджет, скорее всего, вряд ли. А остальное прилипнет там каким-то легким ребятам.
Это был активист Товарищества инициативных граждан Сергей Гуляев. Представитель протестующих дальнобойщиков из лагеря в Химках Андрей Базукин говорит, что, несмотря на принятие закона, снижающего штрафы для тех, кто не заплатит за систему Платон, водители продолжат свой протест.
К сожалению или к счастью, я не знаю, мы никак к этому не относимся совершенно, потому что он снизил штрафы для тех дальнобойщиков, которые ездят и, видимо, нарушают вот этот вот закон, который Платон, все это взимание платы. Мы совершенно против, мы отказываемся работать под этим законом, под этим Платоном, оплачивать дороги, поэтому снижение штрафов на нас никак не влияет вообще, потому что мы, в принципе, не работаем. Если тем людям, которые работают, которые вынуждены по каким-то причинам работать, это какое-то послабление и плюс, ну, им, наверное, хорошо. К нам это никакого отношения не имеет. Мы будем дальше продолжать протест, в общем-то, отстаивать, в общем-то, те позиции, на которых мы стоим.
Какова обстановка в лагерях в Химках и на Каширке, и планируются ли в ближайшее время новые акции протеста?
По поводу акций, вряд ли я вам что-то скажу. У нас всегда что-то планируется по срокам. Тоже вам ничего не скажу. Когда что-то будет происходить, вы узнаете, одни из первых. Вот. А в Химках все спокойно, здесь нормальная спокойная обстановка, нас никто не провоцирует на сегодняшний день, никто нам не мешает. Вчера вечером была провокация, был митинг в Москве, устроенный коммунистами, там от дальнобойщиков выступал Руслан, не знаю даже какого фамилию, но такая уже известная личность, который в интернете в Братеево где-то поскакал, что-то поделал. Ну, я вам могу сказать так, он никакого отношения к нам не имеет. По-моему, он даже, и не то что по-моему, а есть информация, что он даже не водитель, и машины-то у него нет. То он устроил вот эту акцию какую-то странную в Братеево, он приезжал к нам с каким-то водителем, пытались они прорваться, провоцировали инспекторов ГИБДД, у них не получилось. Он здесь немножко пошумел, приехал с правозащитниками, приехал с поддержкой, с какой-то, с камерами. Приехал вчера, опять демонстративно провоцировал в Химках здесь все. У нас даже есть видео, мы его в Ютубе выложили, как он себя, в общем-то, ну, немножко неадекватно даже вел. И всех звал, давайте отсюда уедем на Белую дачу. Я не знаю, что находится на Белой даче. Если есть какой-нибудь психотерапевтический диспансер, может быть, ему стоило бы туда обратиться. Нам так показалось, это субъективное мнение. Поэтому вот так вот Кашира. Кашира сегодня движется, где-то в онлайне уже идет трансляция. Куда движется, не скажу, пока сам не знаю, потому что любой процесс должен быть завершен, и после этого, наверное, можно что-то заявить. А заявлять до того, как что-то мы сделаем, ну, это по меньшей мере глуповато.
У вас есть понимание, сколько водителей-дальнобойщиков уже согласились с этой системой Платон и согласились вот с этими указами и с этими штрафами, а сколько не согласились и поддерживают ваш протест, хотя бы в процентном соотношении?
Вы знаете, мне очень трудно вот это назвать, потому что вот, ну, скажем так, если размытые цифры взять, да, вот из 2 миллионов автомобилей уже была оценка, то, что 700 тысяч зарегистрировались в Платоне. Это данные вот именно по Платону. Но видите ли, в чем ситуация? Очень много автомобилей, которые двигались сюда, к Москве, когда не выпускали регионы, они вынужденно регистрировались в Платоне для того, чтобы до сюда доехать. Это количество посчитать крайне трудно. У нас такой статистики нет, но я вам могу сказать точно, мы здесь стоим, нас люди видят, с каждым днем присоединяется все больше и больше регионов, из тех даже, что были, даже отдаленные регионы, Якутск, Владивосток нам звонил, Калининград нам звонил, много регионов, поэтому постоянно присоединяются, люди нас видят, нас постоянно и звонят, спрашивают, как бы начинают понимать, потому что изначально эта акция, она, наверное, должна была быть провалена кем-то, потому что это все начиналось с 30 числа, колонны не выпускали, людей разбивали, люди некоторые не понимали, что происходит, но так как все-таки нам получилось до сюда доехать, здесь встать, показать, наверное, всей стране, что все-таки, если даже неудачно все начиналось, но мы не отступаем, мы стоим, нас люди видят, и люди, уже идет новая волна. Люди звонят, люди понимают, что ничего не прекратилось, и что никто рукой не махнул, и на самом деле мы готовы отстаивать свои права.
Андрей, уже около 2 недель длится ваш протест, а вот в чисто таком житейском, бытовом плане, вот, может быть, вот что вы потеряли в заработках за это время, или это для вас не важно сейчас?
Знаете, вот я даже не могу правильно сформулировать, важно или не важно. Давайте скажем так. Я уже говорил, чтобы дома мы стояли, что здесь мы стояли, ничего не меняется. Мы бы поехать все равно не смогли. Потому что в нынешних экономических условиях, плюс еще если добавить туда взимание платы за дороги, работать смысла нет. Мы не то что в ноль, практически многие с расценками на сегодняшний день работали бы в минус. Поэтому лучше мы будем стоять здесь, пусть нас видят, пусть к нам присоединяются. Те, кто не может сюда приехать, они стоят в регионах, на стояночках, никто никуда не выезжает. И в некоторых регионах цены подросли на перевозки, в некоторых нет. Но при всем при этом народ стоит. И загрузки предлагаются. Очень. Мне сегодня звонили, предлагали загрузку. Я сказал, ребята, извините, я вот в Химках. Вот, все с пониманием отнеслись, заказчики сказали, да-да, мы знаем.
Это был представитель протестующих дальнобойщиков Андрей Базукин. Система «Платон» заработала в России с 15 ноября. Она предназначена для взимания платы с фур грузоподъемностью более 12 тонн за проезд по федеральным трассам. Деньги должны пойти в дорожный фонд в виде компенсации за разрушение трасс тяжелыми автомобилями. По утвержденным тарифам стоимость проезда за каждый пройденный километр до 29 февраля 2016 года включительно составляет 1 рубль 53 копейки. Планируется, что с 1 марта размер этой платы будет увеличен до 3 рублей 6 копеек за 1 километр. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
В эфире итоговый выпуск программы «Время свободы». У микрофона Ярослав Шимов. Главный редактор ежедневного журнала Александр Рыклин оштрафован на 1000 рублей. Такое решение принял сегодня Тверской суд Москвы, признав Рыклина виновным в нарушении административной статьи «Неповиновение сотрудникам полиции» во время акции 12 декабря в центре Москвы. В ходе судебного заседания, которое заняло меньше часа, судья отказала во всех ходатайствах адвокатов, которые просили допросить свидетелей задержания и сотрудников полиции. Александр Рыклин был задержан 12 декабря на Пушкинской площади, где, по версии сотрудников правоохранительных органов, участвовал в несогласованной акции, участники которой стояли с плакатами, мешали проходу людей, а при задержании оказывали сопротивление. Рыклин вину отрицает и подчеркивает, что в момент задержания плакат в руках не держал. Его и других задержанных, включая президента фонда «Индем» Георгия Сатарова, доставили в отделение, но через некоторое время отпустили. Однако вечером 14 декабря Рыклина задержали повторно. Его машину остановили сотрудники ГИБДД под предлогом того, что она находится в розыске. Затем активиста вновь доставили в полицию, где он провел ночь. Александр Рыклин признается, решение суда стало для него неожиданностью. Он предполагал, что будет арестован. Подробнее о том, что может стоять за действиями суда и сотрудников правоохранительных органов, Александр Рыклин рассказал в интервью моей коллеге Наталье Джанпаладовой.
Я никаких иллюзий не испытывал. Я был уверен, что у меня это второй за год административное правонарушение, что сейчас меня за 20.2 часть 8 на 30 дней. И я уже, в общем, был к этому готов и даже дал там для своей семьи разные распоряжения, что мне сразу надо в изолятор привезти спецприемник. Я как-то спокойно уже к этому относился. Ну, в общем, в некотором смысле, да, какое-то чудесное избавление.
А как вы считаете, то, что произошло, почему так случилось?
Вы знаете, ну, на самом деле, всего две версии произошедшего. Первая версия, я ни в коем случае не отношусь к ней с какой-либо иронией. Моя такая версия заключается в том, что судья оказалась отличным человеком и решила, что с нее хватит вот этого вот беспредела, что понятно, что все там сшито белыми нитками, и рапорт писали не те люди, которые все остальное, какая-то фантасмагория с моим освобождением, а потом якобы бегом, а потом захватом меня на профсоюзной улице, что это все какой-то чудовищный бред. И, собственно, приняла такое решение. Это одна версия. А вторая версия заключается в том, что те силовики, которые меня вчера ловили, а я хочу заметить, что были брошены какие-то правильные ресурсы, меня остановил автомобиль ГИБДД, то есть я был в ориентировке. И вчера в отделе приходили сотрудники смотреть на этого странного человека, которого вся Москва ищет за административное правонарушение. Это прецедентный случай в российской юриспруденции, такого еще не было. Вот после этого кому-то не захотелось, чтобы силовики получили возможность вот так уж со мной грубо разделаться, чтобы этой опции у них не было. Вот и все. Русские персии просто не существуют в природе.
Ну, как вы считаете, вся эта последовательность событий, когда сначала 12 числа вы вышли и вас безосновательно задержали, потом вас отпустили, потом объявили в розыск в машину и снова задержали, как вы думаете, с чем все это связано?
Это было связано с тем, что власти никак не могут допустить, что, несмотря на их преступный отказ согласовывать массовые мероприятия, кто-то все равно в том или ином формате в них участвует. Вот это для них совершенно невозможная история. Они пытаются всеми силами с этим бороться. Ну, вот таким чудовищным образом.
А вчера, когда вас задержали ДПСники, они вам что-то говорили, что-то объясняли, и потом, когда доставили...
А они скажут, что я в ориентировке. Они чего? У них ориентировки, и все. Они меня задержали, как вообще опасного преступника. Тут же начали отзваниваться начальству. И дальше за мной уже приехали оперативники из ОВД Мещанской.
А в ОВД Мещанском что-то говорили?
Не, в ОВД Мещанском уже ничего. Меня там закрыли до суда, и все, протокол выписали и закрыли.
Вы ожидаете, могут ли быть еще какие-то последствия для вас? Ну, то есть вот сейчас вас отпустили со штрафом, но может ли как-то это дело развиваться? Или, может быть, какие-то провокации предполагаете, что будут в вашем отношении?
Я не готов отвечать на этот вопрос, потому что я не знаю. Мне сложно это прогнозировать. Хотелось бы верить, что нет. Но после того, что случилось, мне довольно сложно что-либо прогнозировать.
А что вы думаете по поводу дальнейших попыток согласовать или провести какие-то акции?
Это мы будем встречаться и разговаривать. Это же не мое дело только.
Я имею в виду вот на фоне приговоров Эльдару Дадину, это вся история. Вы ожидаете, что станет сложнее?
Будем обсуждать дальнейшую повестку оппозиции, конечно, будем обсуждать. Станет посложнее.
Это был главный редактор ежедневного журнала Александр Рыклин. 12 декабря в центре Москвы гражданские активисты проводили серию одиночных пикетов в защиту Конституции. В эфире итоговый выпуск программы «Время свободы» за вторник, 15 декабря. Жители Новомосковска и других городов Тульской области собрали более 3500 подписей против законопроекта, значительно снижающего ежемесячные выплаты пособий по уходу за ребенком. Противники сокращений провели митинг и продолжают собирать подписи против проекта, который Госдума планирует рассмотреть в третьем окончательном чтении. Город Новомосковск, расположенный в Тульской области, входит в так называемую Чернобыльскую зону. Его жители получают различные выплаты, полагающиеся им в качестве компенсации за неблагоприятные экологические условия. К ним относятся и выплаты за ребенка. Подробности выясняла Любовь Чижова.
Жители Новомосковска уверены, что резкое уменьшение детских пособий приведет к обострению социально-экономической ситуации в регионе, падению качества жизни и дальнейшему оттоку населения из Тульской области. Тульские чиновники считают, что этого не случится, и сокращение детских пособий никак не отразится на уровне жизни молодых семей. Об этом на встрече с жителями Новомосковска заявила депутат Госдумы от Тульской области Надежда Шайденко, представляющая партию «Единая Россия».
В первом чтении за этот закон голосовали практически все партии единогласно, и он сейчас принят в двух чтениях. Не исключено, что какие-то детали в этом законе... вы понимаете, что люди, которые не варятся в чернобыльском котле, которые не являются беременными на 9-м месяце и так далее, могут каких-то деталей разработчики и не учесть. Если принципиальные какие-то будут изменения, замечания, повторяю, с учетом тех подписей, которые сейчас собираются в интернете, есть право у председателя Думы вернуть закон вообще в первое чтение, и тогда к нему должны поступать заново поправки, причем тогда можно делать поправки, принципиально меняющие суть закона, или вариант в порядке исключения, документ, принятый во втором чтении, тоже может быть скорректирован перед принятием в третье чтение. А возможен, вот это не для прессы, я скажу, такой вариант, когда просто принятие закона в третьем чтении, оно откладывается. Вот этот закон отложили, и он может достаточно долгое время не приниматься, потому что правительство, например, поймет, что какие-то неправильные моменты, может быть, в нем были. Но поверьте, вот в той мере, в какой мы знакомы с этим документом, документ не содержит в себе каких-либо опасных моментов для вас или для будущих ваших детей. Для меня успокоительным было четко объявленное в послании президента сохранение льгот, выплат по второму ребенку до конца 2018 года. Вы только задумайтесь, насколько эта сумма больше тех сумм, скажем так, рублевых, которых вы боитесь лишиться. Этих льгот вы не лишаетесь до конца июня 2016 года, а дальше будем посмотреть.
Это была депутат Госдумы от Тульской области Надежда Шайденко из партии «Единая Россия». О том, как принятие закона о сокращении детских пособий ударит по жителям Тульской области и о дальнейших действиях, рассказала активистка Наталья Годованная.
После всего того объема работы, который уже был проделан нами, общественной организацией, гражданами за последние полторы недели, это подготовка митинга, а мы все первый раз его готовили, и простые обычные жители, и сбор подписей под петицией в Новомосковске и в других городах Тульской области. После этого что нам остается? Мы эти подписи отвозим на инстанции, то есть в администрацию президента, в администрацию Госдумы, в Совет Федерации. Мы будем отслеживать ситуацию что будет Госдума, будет ли она его принимать. То есть это был проект, предложение. Может быть, они не будут его включать в повестку дня, этот вопрос. Может быть, они его отсрочат, тогда нам удастся больше подписей собрать, потому что многие еще нам не отдали, в том числе на предприятиях, а там очень много работает у нас человек, и мы ожидаем, что там будет большое количество подписей тоже в поддержку.
Сколько уже удалось вам собрать подписей?
Где-то порядка 3500 вот за неделю собственными силами, при условиях, ну, почти полной информационной блокады. Несмотря на то, что тема безобидная, детские пособия, все равно мы столкнулись с тем, что средства массовой информации вот на местном уровне отказывались давать анонс митинга, давать информацию о петициях, о петиции, подписи, под которые мы собираем. Где-то порядка 3500 на данный момент, без учета тех подписей, которые вот еще собираются и просто не успели нам отдать люди их.
Наталья, в чем суть этого закона? Какие именно выплаты сокращаются?
Закон, который, возможно, будет принимать в третьем чтении или не принимать, он касается целого ряда других законов, которые носят социальный характер. Но в первую очередь он затрагивает выплаты на ребенка до 3 лет, ежемесячное вот это пособие, которое в Чернобыльской зоне женщины получают в размере на данный момент 80% от оклада. Предполагает закон сокращение резкое до 1,5 лет. Это будет стандартный 40%, как по всей стране. И надбавка за зону, за Чернобыльскую, фиксированная сумма 3000. И с 1,5 лет до 3 лет тоже фиксированная сумма 6000. Уже не прибавляется, соответственно, ни к чему, просто на руки 6000, независимо ни от дохода женщины, от которого она платила налоги в предыдущие годы, независимо ни от чего.
Чем власти мотивируют вот такое сокращение?
Они мотивируют тем, что они хотят высвободить средства за счет цен за оседлости, то есть они дополнительно законом вводят цен за оседлости, чтобы пресечь эффективную регистрацию, когда в Чернобыльской зоне регистрируются граждане чистой зоны и проживают не здесь, а получают пособие так, как будто бы они прожили здесь. То есть, с одной стороны, это не очень приятно людям, которые прожили здесь всю жизнь, и в том числе в момент аварии на Чернобыльской АЭС. Но, с другой стороны, вот по мнению многих активистов, эффективная регистрация пресекаться не такими способами, то есть не так, что наказывают всех, сокращают пособие всем, а должны сюда подключаться ФМС, полиция и выявлять. У них есть свои схемы, как выявлять эффективную регистрацию. И таким образом пресекать этот центр оседлости, таким образом реализовывать.
Если взять среднестатистическую женщину, которая живет в Новомосковске, живет уже давно, и какой у нее может быть размер зарплаты, какой размер зарплаты в Новомосковске, какое бы она получала пособие по старой схеме и какое пособие ей будут выплачивать сейчас?
Средняя зарплата в Новомосковске, конечно, существенно ниже, чем в московском регионе. Мы прикидывали из расчета 20 тысяч рублей зарплата. Это несколько, может быть, повыше, чем массовая зарплата здесь. Но для удобства расчета мы взяли 20 тысяч рублей. Так вот, если бы выплаты были по нынешней схеме, выплаты будут осуществляться, то женщина с ребенком будет получать до 3 лет порядка 16 тысяч рублей в месяц. Если же закон в нынешнем виде будет принят, тогда она будет получать порядка 11 тысяч до 1,5 лет и 6 тысяч с 1,5 до 3 лет. То есть, ну, тем более, что надо понимать, как и по всей стране, так и здесь, не у всех женщин есть мужья, которые зарабатывают достаточно, чтобы содержать родственники. Есть женщины, у которых дети погодки, они еще больше потеряют. Есть женщина, которая вынуждена самостоятельно поднимать ребенка.
С чем вы лично связываете вот эти сокращения?
Ну, вы знаете, конечно, нам, правда, никто не скажет. Мы общались с чиновниками. Все равно, несмотря на блокаду СМИ, удалось поднять шум вот митингом и его организации. К нам в Новомосковск приехали чиновники из Тулы, Тульской области. Приехал депутат Государственной Думы. Они нас собрали здесь в библиотеке. Но народу было не очень много, может быть, пара десятков человек. И успокаивали нас тем, что вот вы не волнуйтесь, вас это не коснется. Это коснется только тех, кто после 1 июля подаст, вступит вот в право на пособие. А вы не переживайте. Можно подумать, что 1 июля через 100 лет будет. Поэтому чем они это связывают в конечном счете, сказать сложно. Но принцип, который они закладывают в законопроект, принцип адресности, в нем вот лично мы видим коррупционную составляющую. То есть что такое, каковы критерии? Ну, процент соседности мы поняли. Те, кто меньше 4 проживают в Чернобыльской зоне, те получают только сколько получают во всей стране. Ну, те, кто родили после 1 июля, если закон будет принят. Так что...
А как вас лично, если не секрет, касается вот эта вся ситуация?
Лично меня, первым моим временем, я надеюсь, жене коснется, а если закон будет принят, то со вторым, конечно, коснется. Лично я здесь живу меньше 4 лет, соответственно, я буду получать. Но это здесь как бы я не по своим даже личным интересам, а не столько, сколько из очевидной несправедливости в целом.
Это была жительница Новомосковска Наталья Годованная. По словам директора региональной программы Независимого института социальной политики Натальи Зубаревич, ситуация с сокращением детских выплат в Тульской области ее ничуть не удивляет. Социально-экономическая ситуация в России ухудшается день ото дня.
Дефицит бюджета 700 миллиардов по третьему кварталу рублей. Ну, шубка в связи с чем?
Кто может быть следующим? Сокращение каких еще социальных выплат можно ожидать?
Вопросы к депутатам Государственной Думы и к правительству. Все будет сокращаться. Масштабы пока непонятны. Нефть уже 38. Это то, что все везде будет сокращаться и уже отчасти сокращается. Ну, что тут комментировать? Видимо, эта женщина живет в каком-то мире другом. Она полагает, что деньги печатает Сбербанк. Но и на социалке, конечно, тоже экономит. Хорошего мало кто спорит. Расходы выросли в этом году на 35% в федеральном бюджете. А льготы сокращаются. Ну, так вы же голосовали за эту власть. Чего ж теперь возмущаетесь?
Будет ли расти протест в регионах или, в общем-то,
нет? Кушают это.
Это была директор региональной программы Независимого института социальной политики Наталья Зубаревич. Российские власти продолжают утверждать, что экономический кризис в стране преодолен. Об этом на прошлой неделе заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев. По его словам, антикризисный план правительства сработал и принес положительный результат. Падение экономики и падение производства приостановлено. Мы исходим из того, что на следующий год мы уже будем расти, добавил глава правительства. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
В эфире итоговый выпуск программы «Время свободы». У микрофона Ярослав Шимов. Теперь к международным темам нашей программы. В 1717 году Даниэль Дефо, автор «Робинзона Крузо», опубликовал памфлет под названием «Что делать, если нападут шведы?». Шведская угроза Англии была тогда чистой химерой, но памфлет публика раскупала активно, чего и добивался автор. Возможно, подобным принципом руководствовались и некоторые российские издания и веб-сайты, опубликовавшие в начале декабря информацию о том, что Финляндия отказалась от соблюдения Парижского мирного договора 1947 года и якобы хочет добиться пересмотра границы с Россией, установленной по итогам Второй мировой войны. Поводом для беспокойства, проявленного в России, послужили слова Марку Мантилы, директора департамента по связям с общественностью правительства Финляндии, о том, что эта страна не считает себя связанной военными ограничениями, предусмотренными Парижским договором. Марку Мантила ответил в этой связи на вопросы Радио Свобода. Почему ваше заявление вызвало недовольство некоторых российских СМИ и представителей националистических движений? Что вы, собственно, сказали?
Вообще, это все очень старая история. Еще 25 лет назад Финляндия решила, что положения Парижского договора 1947 года утратили свое значение. Изменилась ситуация. Уже не было тех, кто подписывал договор. Объединялась Германия, сама Европа стала другой, и большая часть положений этого договора просто более не имела смысла. Саму эту тему я поднял в связи с тем, что в российской прессе, а затем и в некоторых СМИ у нас, появились сообщения о том, что Финляндия не вправе покупать военную технику у Германии, потому что ряд пунктов Парижского договора нам это запрещает. Я посчитал такую интерпретацию странной, поскольку еще в 1990 году тогдашний президент и правительство Финляндии выступили с подробными разъяснениями своего подхода к Парижскому договору, и ни у кого это возражений не вызвало. Почему сейчас опять была поднята эта тема? Мне кажется, исключительно из пропагандистских соображений.
Хорошо, если не буква, то дух Парижского договора и других послевоенных соглашений для Финляндии сохраняется. Я имею в виду, в частности, положение о том, что территория вашей страны никогда не будет использована как база для агрессии против соседних государств. Ведь тему Парижского договора в некоторых российских СМИ связали с якобы имеющимся у Финляндии намерением пересмотреть при случае нынешнюю российско-финскую границу. Это правда или фантазии?
Это ложь, это чепуха. Никто в Финляндии, ни я, ни какой-либо иной официальный представитель не говорил ничего о пересмотре границ. Единственное, что было сказано, это то, что большая часть договора почти 70-летней давности в силу исторических обстоятельств утратила свое значение. Это просто исторический факт. Я совершенно не понимаю, как в России или где угодно еще могут выдумывать в этой связи что-то о пересмотре границ. Нет таких намерений у нас.
Как вы считаете, влияют подобные споры на состояние российско-финских отношений? Что о них вообще сейчас можно сказать? Отразился ли на них украинский конфликт или тот факт, что Финляндия стала одним из объектов довольно агрессивной российской пропаганды?
Пока что нет. Отношения достаточно хорошие, насколько я могу судить. Больших проблем между нашими странами нет. И в этом контексте я бы еще раз хотел сказать, не понимаю, зачем части российских масс-медиа нужно публиковать информацию, которая ни на чем не основана и просто является лживой. Это заставляет задуматься над причинами, и мне в голову приходят лишь две вещи. Во-первых, тот факт, что свобода прессы в России ограничена, так что речь может идти об организованной медиакампании. А во-вторых, возможная недобросовестность отдельных журналистов.
Ваше правительство как-то борется с проявлениями того, что вы считаете российской пропагандой, направленной против Финляндии? Вы разъясняете свою позицию? Может быть, через российские СМИ?
Мы не можем реагировать на все без исключения лживые утверждения, ошибки или неточности, которые появляются в российских СМИ. Но на самые вопиющие мы обращаем внимание. Посылаем протесты или требования опровержения. Объясняем, как обстоят дела в действительности. Но вынужден признать, что до сих пор это не имело большого эффекта. Например, мы часто контактировали с российскими СМИ по вопросу о правах детей из смешанных российско-финских семей, живущих в Финляндии. В России одно время много писали на эту тему, часто искажая факты. Но Финляндия небольшая страна, а в России множество СМИ, так что у нас просто нет возможности за всем уследить и постараться все исправить.
Одна из тем, о которых часто пишет российская пресса применительно к Финляндии, возможное намерение вашей страны в скором будущем вступить в НАТО.
У финского правительства нет намерения подавать заявку на прием в НАТО. Наше политическое руководство не раз заявляло, что мы не собираемся делать этот шаг по меньшей мере в предстоящие годы, не скажу десятилетия. Но если это когда-нибудь и случится, то лишь при поддержке явного большинства населения страны. Сейчас только треть граждан поддерживает вступление в НАТО, так что в настоящий момент эта тема для нас не актуальна.
Я беседовал с директором департамента по связям с общественностью правительства Финляндии Марку Мантилой. Продолжаем итоговый выпуск программы «Время свободы». Литва осуществила подключение своих линий электропередач к энергосетям Польши и Швеции. Это стало первым шагом к объединению электроэнергетических рынков стран Балтии и Скандинавии. Считается, что это позволит Литве, Латвии и Эстонии постепенно освободиться от энергозависимости от России. Между тем, как сообщил министр энергетики Литвы Рокас Масюлис, российский военный корабль 4 раза мешал прокладке кабеля Nordbalt между Литвой и Швецией по дну Балтийского моря. И Литва, и Швеция выразили протест из-за действий Российской Федерации. Работы были продолжены. С подробностями наш корреспондент в Вильнюсе Ирина Петерс.
Отныне энергетика перестает быть рычагом влияния на экономику Литвы и других балтийских государств, сказала президент Даля Грибаускайте. Через год после начала работы терминала сжиженного газа в Литве вступают в строй и линии электропередач со Швецией и Польшей. Это, по мнению президента, стратегическое достижение не только наше, но и всего Европейского Союза. На торжественной символической церемонии включения смычек электрических сетей Nordbalt и Litpollink Грибаускайте подчеркнула, что это успешный проект регионального партнерства, который, кроме прочего, позволит литовским производителям конкурировать в Европе, предоставит возможность беречь природу и поддерживать зеленое развитие. Вице-премьер Польши Матеуш Моравецкий заявил в Вильнюсе, Литва больше не является энергетическим островом. Премьер Латвии Лаймдота Страуюма, также приехавшая в Вильнюс, подчеркнула, что 3 страны Балтии сейчас считаются лучшим примером сотрудничества в Европе. «Благодаря этому проекту наш регион становится безопаснее и прогрессивнее», — сказала она. А премьер-министр Эстонии Таави Рейвас отметил, что новые электроэнергетические смычки важны как для предприятий, так и для потребителей. Теперь Литва соединилась в этом смысле с Латвией, дальше к Эстонии, от Эстонии к Финляндии, от Финляндии к Швеции. Таким образом, мы, наконец, завершили создание общей электросети. Весь регион соединен, и только теперь можем быть уверены, что ни одна из наших стран не будет в энергетической изоляции, как раньше. Это очень важное стратегическое достижение, сказал глава эстонского правительства. Ему вторит директор Литовского центра исследований энергетической безопасности Йозес Аугутис.
Огромное событие с точки зрения энергетической безопасности. Экономическая сторона не так повлияет серьезно, хотя понижение цен на электричество ожидается. Будет зависеть от сезона, цен на рынках. Литва уже не так зависит от России, от Белоруссии. На данный момент все равно мы остаемся под риском. И в случае какого-то большого политического кризиса, когда мы в общей системе с Россией, возможны серьезные помехи для Литвы. Литва уже приобретает возможность уйти в другой рынок, не только теоретически, но и физически. Это шаг на пути к Европе, и символически тоже важно, и психологически. Литва показала, что может выполнять такие довольно сложные проекты.
Есть здесь большая сложность для Литвы финансовая, что при окончательном выходе из электрокольца, в котором по сей день находимся, с Россией, с Белоруссией, с другими соседями, Литве придется платить большую неустойку по прежнему договору, который подписала.
Я бы не согласился. По-моему, это нелепостью было бы, если Литва должна была платить какие-то штрафы за то, что вышла из одной системы и подключается к другой. Всегда можно найти техническое решение.
Калининград, в какой энергосети этот анклав будет присоединен?
Самое натуральное – это линиями соединиться с Литвой они уже имеют. Можно еще подключить линию с Польшей, замкнуть даже кольцо и иметь очень надежную подачу электроэнергии. Сам Калининград производит необходимое количество электроэнергии, но слишком малая сеть, чтобы она изолированно работала. Уверен на 100%, что решения будут найдены.
Это был Йозес Аугутис. Министр энергетики Литвы Рокас Масюлис рад тому, что страна на деле доказала, что сама в силах решать свою судьбу. По его словам, новые электросмычки важны не только для надежности электроснабжения, энергетической безопасности в регионе, но и принесут ощутимую выгоду потребителям. По словам министра Масюлиса, Россия пыталась помешать прокладке кабеля электропередачи между Литвой и Швецией по дну Балтийского моря. «Удалось преодолеть, — сказал он, — враждебные действия России целых 4 раза. Российское военное судно препятствовало этой работе, требовало, чтобы корабль, прокладывающий кабель, покинул это место. Мы и шведы тогда протестовали. После этого российское судно отошло, позволило продолжать прокладывание. Строительство смычек вообще сталкивалось с трудностями, было немало сомневающихся в успехе проекта. Но пока кто-то сомневался, мы работали», — сказал министр в интервью Литовскому национальному телевидению. Электросмычка является частью плана объединения электроэнергетических рынков балтийских стран. Согласно ему, следующим шагом будет синхронизация систем ЛЭП с сетями континентальной Европы. Ирина Петерс для Радио Свобода, Вильнюс.
В эфире итоговый выпуск программы «Время свободы». У микрофона Ярослав Шимов. Ловкость рук и немного мошенничества. Рекламная передача о привлекательном для российских туристов Израиле после монтажа на телеканале НТВ превратилась в отпугивающую страшилку. По мнению собеседников «Радио Свобода», связанных с этой историей, речь может идти о заказной кампании, призванной отбить у жителей страны желание вообще ездить отдыхать за границу. Над темой работал мой коллега Марк Крутов.
Израиль остается одной из немногих развитых стран, с которой Россия пока не успела капитально испортить отношения. После турецкого инцидента и катастрофы российского самолета в Египте, причиной которой Москва считает теракт, власти России обязали турфирмы прекратить продажу путевок в эти страны. На Турцию и Египет приходилась львиная доля организованного выездного туризма из России. После этих запретов одним из немногих доступных для россиян туристических направлений остался Израиль. Сюда из России летают сразу несколько авиакомпаний, а для краткосрочного пребывания в стране россиянам не нужна виза. Казалось бы, за одного из последних партнеров на Ближнем Востоке Россия должна держаться 2 руками. Однако препятствием на этом пути могут стать действия журналистов российских СМИ в этой стране. В начале декабря в эфир телеканала НТВ вышел выпуск программы «Наш Потребнадзор», посвященный альтернативным направлениям для российских туристов после закрытия Египта и Турции. Для помощи в съемках передачи журналисты НТВ обратились к популярному в живом журнале блогеру Александру Лапшину. Тот, в свою очередь, предложил поучаствовать в этом предприятии своей знакомой Екатерине. Как развивались события дальше и что за сюжет в итоге увидели зрители НТВ, Екатерина, свою фамилию она предпочла не называть, рассказала Радио Свобода.
Обратились к Александру с программы НТВ, программа «Наш Потребнадзор», и попросили снять небольшой сюжет об Израиле вообще. Но в результате переговоров пришли к соглашению, что сюжетик будет о Хайфе. И Александр предложил мне провести небольшую экскурсию для зрителей и немножко рассказать о городе. Дело в том, что я по образованию историк, долгое время работала в турфирме, и, в принципе, сейчас как фрилансер занимаюсь журналистикой. С ним связались с НТВ, сначала ему объяснили задачу, потом он передал трубку мне, и координатор проекта мне сказала, что посыл должен быть в передаче следующий. Рассказать о том, что Израиль на данный момент является лучшей альтернативой отдыху в Египте и в Турции. Смысл такой, что люди должны увидеть, какой красивый Израиль, что здесь все так же хорошо и здорово, как в Турции и в Египте, и даже дешевле. Вот я, конечно, ей сказала, что, понимаете, что все-таки Израиль несколько дороже, чем Египет, и, в общем-то, люди об этом знают. Но девушка сказала, не-не-не, вы вот восторгайтесь, говорите, попробуйте еду в ресторане, тоже скажите, что это лучше, что это вкуснее. И плюс еще посыл был такой, что я должна рассказать про страну, потом нам будут помогать люди из офиса по туризму Хайфы и будут представители местной турфирмы, которые тоже нам расскажут про Хайфу, что-то интересное про отель. Еще главное было подчеркнуто, что Израиль – это та страна, где русские туристы не будут испытывать проблем языковых, поскольку очень много людей говорит на русском, и есть персонал во всех отелях, говорящий по-русски. Вот в определенное время к нам присоединился гид из турфирмы Хайфа. Потом мы зашли в отель, там встретились с управляющим и его помощником. Они нам показывали разные номера в гостинице, мы заходили, снимали. И, в принципе, мы снимали, вот как мы думали, позитивный сюжет о Хайфе. В общем, все блага курортов, к которым привыкли наши люди, в принципе, вы получите в Израиле. Но только здесь хорошо, безопасно, и у вас не будет языковых проблем. В общем, вам все здесь понравится.
И что в итоге получилось? Какой сюжет в итоге вышел на НТВ?
Когда мы увидели, что получилось на НТВ, честно говоря, я была очень сильно разочарована. Во-первых, как нам говорилось, будет рассказ именно о Хайфе, там минут на пять. Значит, вместо рассказа о Хайфе как таковой, мы увидели сюжет вроде как. А вот пустой Египет показали, потом несколько слов сказали о том, что вот Турция тоже лишается российских туристов. И дальше. А вот как будто бы альтернативой Израиль. Буквально 2-3 кадра снятого нами, хотя мы снимали около 4 часов. Неважно. 2-3 кадра на балконе гостиницы. Практически не слышно того, что говорил помощник менеджера гостиницы. Он очень интересные вещи рассказывал. Потом мельком показали Бахайский храм, символ Хайфа. Дальше. Почему-то в сюжет о Хайфе попали кадры, показывающие храм в Иерусалиме. Почему-то это тоже названо было Хайфой. Но самое главное, вдруг, после того, как показали мельком всю эту красоту, голос за кадром сказал, вот какие соседи у Израиля. Всего в 200 километрах от курортного города Эйлат был сбит российский самолет в Египте, а с другой стороны идут бои в Сирии, и показана нарезка из хроники боев, действительно, которые там в Дамаске или где идут. И потом еще показали хронику, опять же, нападений, которые происходят в Иерусалиме, с ножами, когда нападают жители арабского сектора на людей. Мы-то снимали позитив о том, что люди приезжают сюда, тут хорошо, интересно и здорово, а когда программа вышла, получился, наоборот, негатив. Ребята, тут, конечно, симпатичненько, посмотрите, какие тут соседи, видите, там стреляют, тут ножами нападают, тут самолет убивают. Получилось, что снимали-то мы о хорошем, а на выходе получилось совершенно наоборот. Не надо ехать в Израиль на самом деле. Смотрите, как тут вокруг все страшно.
После того, как этот сюжет вышел, вы пытались связаться с авторами этой программы и спросить, что вообще произошло, почему так получилось?
Нет, не пытались. Как-то мы были настолько ошарашены тем, что произошло. Когда прошел шок, просто Александр решил поставить статью в свой блог. Это гораздо более действенно, гораздо больше эффект дает.
А с самого начала вас не насторожил тот факт, что это будут съемки для НТВ?
Вы знаете, это было странно, наверное, с одной стороны. Но с другой стороны, опять же, они обратились в первую очередь к Александру, а он автор популярного блога, прежде всего, в русской блогосфере. Периодически к нему обращается, кто-то дает рекламу в его блоге. Кто-то решил видимость уже сделать. Какой-то задней мысли у нас не было даже.
Как вы думаете, у вас есть какие-то предположения, почему понадобилось переворачивать все с ног на голову? И сюжет, привлекающий людей в Израиль, делать сюжетом, отталкивающим россиян от поездки в эту страну, при том, что вроде бы Россия с Израилем сейчас находится в довольно теплых отношениях. Почему вдруг по Российскому федеральному каналу выходит сюжет, в котором прямым текстом говорится: не езжайте туда, там опасно, плохо и так далее?
Вы знаете, я сама теряюсь в догадках. Я даже не могу предположить это зачем. Мне тоже непонятно. Возможно, хотели отрекламировать в итоге курорты внутрироссийские, ну, хотя тоже достаточно странно, чем таким образом это сделать. Но знаете, я теряюсь в догадках, потому что как раз я тоже подумала изначально, что закрылся Египет, закрылась Турция, при этом идут какие-то партнерские переговоры на политическом уровне между руководством России и руководством Израиля. Я думаю, ну, как раз в тему люди хотят привлечь к этому направлению туристов, то есть это некий тренд на туристическом рынке. В общем-то, я была уверена, что мы делаем действительно рекламу стране, и российская туриндустрия хочет перевести какие-то, ну, хотя бы часть потоков из Турции именно на Израиль. Зачем это понадобилось, вы знаете, я вообще не могу представить себе.
А какая-то из стран, которые еще были затронуты в этой передаче, показывалась вообще с положительной стороны? Или общий посыл вышел такой, что за границей всюду плохо, оставайтесь в России?
Вот у меня сложилось вообще какое-то странное впечатление об этой передаче. Но получилось так, что все сюжетики, после нас шел, по-моему, Иран, потом был Таиланд, и везде голос за кадром озвучивающий, он везде находил какие-то минусы. Вроде как, а вот Таиланд, он такой хороший, все здорово, замечательно, но там стало дорого. Потом Иран, тоже все здорово, замечательно, но там нельзя ходить, допустим, в мини-юбках, в свободной одежде, нет дискотек, нет казино, нет возможности загорать на пляже, так как привыкли российские туристы. У меня сложилось впечатление, что действительно какой-то негатив на иностранные направления.
Говорила Екатерина, участница съемок сюжета про Израиль для программы телеканала НТВ «Наш Потребнадзор». Марк Крутов, Радио Свобода, Москва.
И в завершение нашей программы репортаж из Великобритании. В этой стране телевидение BBC показало документальный фильм под названием «FIFA, Зепп Блаттер и я». Его автор, британский спортивный журналист Эндрю Дженнингс, более 10 лет занимается расследованием коррупции в Международной федерации футбольных ассоциаций FIFA. Он автор двух ставших бестселлерами книг «Фол. Тайный мир FIFA» и «Омерта. Организованная преступная группировка FIFA Зеппа Блаттера». В этих книгах Дженнингс обвиняет FIFA и ее президента в тотальной продажности. Расследованием коррупционного скандала в этой организации сейчас занимаются прокуратура Швейцарии и американская ФБР, а комитет FIFA по этике отстранил Зеппа Блаттера от должности на 90 дней. С автором телефильма о коррупции в FIFA Эндрю Дженнингсом встретилась Наталья Голицына.
Коррупционный скандал FIFA, который уже получил в прессе название FIFA Gate, с особой силой разгорелся в мае 2015 года, когда швейцарская полиция по наводке американского ФБР арестовала 7 высокопоставленных функционеров FIFA, в том числе ее вице-президента Джеффри Уэбба. Сейчас число арестованных членов исполкома и чиновников приблизилось к 60. Им предъявлено обвинение в получении взяток на сумму в 200 миллионов долларов. Взятки были получены за распределение мест проведения чемпионата мира, предоставление прав на трансляцию матчей и размещение рекламы. Швейцарская прокуратура и ФБР расследуют в частности предположение о подкупе членов исполкома FIFA при решении о проведении чемпионатов мира в ЮАР в 2010 году, в России в 2018 и в Катаре в 2022 году. Президент FIFA Йозеф Зепп Блаттер подозревается в получении откатов и в руководстве организованной преступной деятельностью. В фильме Эндрю Дженнингса говорится о его собственном журналистском расследовании коррупции в FIFA и прежде всего о роли Зеппа Блаттера. Первые слова, произнесенные Дженнингсом в фильме, у FIFA имеются все признаки организованного преступного синдиката. Последовательно демонстрируются кадры словесных стычек Дженнингса с Блаттером, с бывшим президентом FIFA Джеком Уорнером, интервью с американскими и швейцарскими прокурорами, расследующими коррупцию Международной федерации футбольных ассоциаций. В сентябре 2015 года швейцарская прокуратура возбудила уголовное дело против Блаттера, обвинив его в хищении и преступной халатности в связи с незаконной выплатой президенту УЕФА Мишелю Платини 2 миллионов швейцарских франков. Американское ФБР расследует сейчас роль, которую играл Зепп Блаттер в получении членами исполкома ФИФА взятки от маркетинговой компании International Sport and Leisure. Однако Эндрю Дженнингс считает, что это лишь вершина коррупционного айсберга.
Думаю, что на самом деле коррупция в ФИФА намного превышает масштаб, о котором говорят швейцарские власти и ФБР. Впрочем, их расследования еще не завершены, и суммы взяток и хищений наверняка будут значительно увеличены. На днях генеральный прокурор США Лоретта Линч заявила, что к расследованию о коррупции привлечены еще 16 функционеров ФИФА, общее число которых таким образом уже превысило 50 человек.
В своем фильме вы называете ФИФА мафией, организованной преступной группировкой во главе с Зеппом Блаттером. Есть ли у вас достаточные основания для этого?
Да, есть. До недавнего времени я еще не представлял всего масштаба коррупции во входящем ФИФА Карибском футбольном союзе, когда президент Азиатской футбольной конфедерации Мухаммед бин Хамам покупал голоса представителей Карибского союза. Мафия – это организация, которая обладает централизованной структурой. Она предоставляет своим членам определенную свободу лишь при условии, что те делятся с центром доходами и беспрекословно ему подчиняются. Такой же структурой обладает и ФИФА. Без участия ее главы никакая коррупция, никакие хищения в этой организации невозможны. Блаттер, безусловно, несет ответственность за все, и терпеть его во главе ФИФА уже невозможно.
Могли бы вы все же подтвердить документально обвинения, которые вы выдвигаете в фильме против Зеппа Блаттера? К примеру, вы говорите, что компания ICL дала чиновникам ФИФА взятку в 100 миллионов долларов, но сам Блаттер утверждает, что ничего об этом не знал.
У меня есть копия письма из досье ФБР, которая сейчас на экране моего компьютера и которая ставит под сомнение правдивость Блаттера. Я говорю об этом в фильме. Это письмо написано бывшим президентом ФИФА, бразильцем Жуао Авиланжем, которого швейцарская прокуратура обвинила в получении взятки от ASL, причем доказала это документально. Так вот, в этом письме Авиланж пишет, что Блаттер не только знал об этом, но и был обо всем проинформирован. Это письмо, которое обличает Блаттера, уже находится в распоряжении швейцарской прокуратуры. Блаттер полностью контролировал свою организацию. Без его ведома там волос не мог упасть. Он знал обо всем. Чего он не знал, так это того, что понесет за это наказание. Его утверждение смехотворно.
А вы уверены, что Блаттер будет в конечном итоге арестован и понесет наказание? Ведь после всех предыдущих расследований коррупции в ФИФА, в том числе и ваших собственных, ему удавалось выходить сухим из воды.
Во всех предыдущих случаях во время расследований он сохранял власть. Сейчас же его отстранили от должности президента, правда, лишь на 90 дней. Кроме того, сейчас против него в Швейцарии возбуждены реальные уголовные дела. Думаю, ему ничто не поможет, даже его недавние сердечные приступы. Тюрьма по нему плачет давно, но сейчас ему грозит реальный срок. Уверен, что его дело дойдет до суда. Улики против него практически неопровержимы. Все делалось его ведомо. И дело не столько в том, что 79-летний Блаттер сядет. Гораздо неприятнее для него, что он навсегда опозорен.
В вашем фильме бывший председатель английской футбольной ассоциации лорд Трисман, ссылаясь на источники в британской разведке, говорит, что Катар потратил 117 миллионов фунтов на получение права провести у себя мировой чемпионат по футболу в 2022 году. Причем, по его мнению, не все эти деньги были потрачены легально. Это в 12 раз больше, чем потратили Соединенные Штаты на эти же цели. В прессе было немало слухов, что значительная часть этих денег осела в карманах членов исполкома ФИФА. Насколько этому можно верить?
В любом случае, затраты Катара намного выше. Английская футбольная ассоциация для расследования сделки по предоставлению Катару права на проведение чемпионата мира 2022 года наняла двух экспертов с тесными связями в службе безопасности МИ-6. По сути дела, они работают на внешнюю разведку. Но Трисман называет цифру, которая стала известна более года назад. Сейчас эта цифра увеличилась. Получена новая информация о масштабе подкупа и коррупции в ФИФА. Сейчас можно говорить уже о 132 миллионов фунтов, потраченных Катаром. Одним из тех, кто голосовал за него, был другой бывший председатель нашей футбольной ассоциации Джефф Томпсон. Если помните, я его спрашиваю в фильме, что происходит в ФИФА? Он отвечает: «Не знаю». Что это? Наивность? Трудно поверить. Кстати, он же проголосовал за переизбрание Блаттера на пост президента.
Вы утверждаете, что ФИФА пронизана коррупцией и что каждое предоставление права на проведение мировых чемпионатов связано с многомиллионными взятками. Можно ли при этом считать, что решение о предоставлении России права на проведение чемпионата мира 2018 года было исключением?
Я бы начал расследование по этому поводу с исполкома ФИФА, который голосовал за Россию тем же составом, что и за Катар. На фоне того, что существуют неопровержимые доказательства, что голосование в пользу Катара было проплачено, можно не без основания подозревать, что и Россия вынуждена была это сделать. Однако сейчас нет достоверных доказательств того, что она последовала примеру Катара. Россия входит в совсем другую футбольную категорию, чем Катар. Ей не нужно было прилагать такие же многомиллионные усилия, что и Арабскому Эмирату с ничтожным развитием футбола и кромешной жарой. Если она и заплатила, то заплатила дело не в пример меньше Катара. Есть все же серьезные основания считать, что голосование в пользу России не заслуживает доверия. В ответ на требование провести повторное голосование и перенести чемпионат мира в другую страну, Блаттер неизменно заявлял, что повторного голосования и переноса не будет. ФИФА всегда действовала по принципу «не подмажешь, не поедешь». If you don't pay, you don't play. Практически все голосования по поводу места проведения чемпионатов мира сопровождались колоссальными взятками. Рассуждая логически, Россия просто должна была последовать этому коррупционному принципу и заплатить.
Говорил британский журналист Эндрю Дженнингс. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Это был итоговый выпуск программы «Время свободы» за 15 декабря. Его подготовил продюсер Андрей Амочкин, ведущий Ярослав Шимов. Я прощаюсь с вами. Слушайте Радио Свобода, знакомьтесь с нашими информационными и аналитическими материалами на сайте свобода.орг.